Да. Ну, спасибо, батюшка, за то, что согласились поговорить о такой важной теме, как миссия современная. Меня хорошо слышно, да?
Да.
Ну, я хотел бы, я не знаю, как, может быть, я начну тогда, да, с тем,
Да,
чтобы
да.
обозначить тему. Но тема у нас сегодня именно миссия нашей Русской Православной Церкви, миссия именно в 21 веке, какие вызовы, как сейчас можно говорить, проблемы в этом плане существуют. Ну, хотелось бы мне лично, вот, может быть, вы, отец Георгий, как-то вот меня там поправите, скорректируете впоследствии, но я вот начну. Хотелось бы поговорить вообще о том, что такое миссия как таковая, какие формы она может иметь. Ну, я, может быть, хочу, так сказать, несколько слов о себе сказать, да, чтобы зрители знали, кто я такой, потому что, ну, вряд ли кто-то меня знает. Я являюсь преподавателем, старшим преподавателем Казанской духовной семинарии, кафедры исламоведения. По образованию я профессиональный арабист, я закончил Институт стран Азии и Африки МГУ. Сферы научных интересов у меня – это именно исламоведение. Также еще занимаюсь доисламской арабской поэзией и постисламской, после 7 века арабской поэзии. Вот, преподаю, значит, в Казанской духовной семинарии и веду канал, который называется «Вопросы православия». Несмотря на то, что название вроде бы как говорит только о православии, на самом деле на этом канале основной контент – это мини-лекции, посвященные исламоведению и всем вопросам, связанным с межрелигиозным диалогом, диалогом цивилизаций. Также делаем мы обзоры на те или иные значимые межрелигиозные встречи. Ну, в частности, вот, я не знаю, может быть, батюшка, потом вы дадите ссылку там на этот канал, чтобы желающие могли его посетить. Вот, в частности, недавно мы сделали обзор на такие, как я считаю, очень знаковые дебаты, очень важные в истории вообще межрелигиозных отношений в новейшей России. Это дебаты, в которых участвовал, кстати, сам отец Георгий. Это дебаты между отцом Даниилом Сысоевым, отцом Олегом Стеняевым, отцом тогда еще не отцом, да, по-моему, тогда еще не были
Да.
отцом, отцом Георгием и представителями ислама. Дебаты, кстати, очень интересные. Если кто не смотрел, обязательно посмотрите. Также там сделали мы обзор на первые дебаты, которые были между отцом Даниилом и отцом, и не отцом, а бывшим отцом, к сожалению, Вячеславом Полосиным. Почему они выбраны? Дело в том, что я считаю, что для миссионера эти дебаты очень показательны, потому что те вопросы, которые там поднимали мусульмане, они настолько типичны, и их можно встретить везде. То есть, когда вы сталкиваетесь с мусульманами в сети, с исламскими проповедниками, вот эти вопросы, они постоянно повторяются. Они могут принимать те или иные формы, несколько оттачиваться, но в целом все эти уловки, они остаются без изменений. Да? Это вопрос так называемых противоречий в Библии, вопрос там, об искаженности Библии, вопрос о почитании икон. Кстати, вот там был очень интересный такой момент, когда стали обсуждать, а как же в исламе, да, почитание Кабы, почитание других материальных объектов. Вот, то есть это то, чему посвящен канал. Вообще на этом канале есть очень много лекций именно по исламоведению с привлечением именно оригинальных источников на арабском языке. Так что, кто интересуется, добро пожаловать на канал «Вопросы православия». Там очень много интересного материала для миссии среди мусульман, для межрелигиозного диалога и всего, что с этим связано. И поэтому, сделав вот такое вступление, я хочу сказать, что, конечно, моя точка зрения на миссию, это будет точка зрения на миссию именно арабиста. То есть мои знания ограничены, они имеют именно вот эту область, которой я занимаюсь. И об этом я и буду говорить. А также хочу сказать, что сам я не являюсь, по большому счету, миссионером. Вот. И я скорее ученый, исследователь, я вот исследую источники, что они говорят. Но востоковедение, как любая наука, она помимо, собственно, самого своего значения, она имеет и прикладное практическое значение, очень серьезное, в частности, в диалоге с исламом, с мусульманами, так сказать, в проповеди мусульманам, потому что, конечно, без каких-то знаний серьезных в этой области проповедовать и среди мусульман или вести какой-то диалог с ними очень-очень сложно и можно, так сказать, потерпеть неудачу на этом пути. Ну, теперь хотелось бы сказать о том, кто такой миссионер. Вот мы часто слышим же, да, что как-то даже несколько лет назад один известный человек говорил, что наша церковь должна подготовить там что-то около там, 30 или сколько-то много тысяч миссионеров. Вот, но как бы все ли понимают, кто такой миссионер? Некоторые думают, что миссионер – это человек, который просто вот встречает какого-то человека на улице там или еще где-то, да, и начинает проповедовать ему о Христе, говорить с ним о Боге, и, собственно, вот это есть миссионер. Ну, это, безусловно, одна из видов миссии, но, однако же, исчерпывается ли этим само понятие миссионера? Кто вообще такой миссионер? И здесь, мне кажется, очень важно сказать о том, что миссионер не бывает сам по себе, то есть в каком смысле, ну, как вот мысль наша, она всегда имеет какой-то предмет, да, то есть не бывает мысли самой по себе, она всегда на что-то направлена. Так и миссионер, он всегда для кого-то миссионер. То есть мне кажется, что вот у нас один из недостатков, кстати, миссии нашей современной церковной, это отсутствие некой такой специализации. Вот, потому что если ты миссионером хочешь быть, ну мы сейчас говорим обращаемся к потенциальным миссионерам, да, или уже, может быть, действующим миссионерам нашей церкви. Если ты хочешь, допустим, вести миссию среди там, мусульман, то, конечно, тебе нужно осваивать определенный набор предметов, там арабский язык, там, и еще ряд наук, наука там по хадисоведению, историю ислама изучать и так далее, и так далее. Если ты хочешь быть, значит, среди там индуистов или буддистов миссионером, то, соответственно, там другие надо изучать языки, другие культуры, другой набор предметов и другая сумма знаний. Если для протестантов, то один, опять же, набор знаний, набор предметов, для католиков третий набор предметов. Вот. Поэтому, ну, здесь может быть, кстати, насчет миссии народам Юго-Восточной Азии отец Георгий лучше меня знает, потому что он этим на практике занимается много, да? Вот. Но вот этой такой специализации, на мой взгляд, у наших миссионеров часто нет. То есть миссионерам приходится нашим заниматься как бы всем понемножку, часто на самообучении быть, набивая какие-то шишки по пути общения с теми или иными, так сказать, проповедниками, там, будь то католики, протестанты, мусульмане, буддисты, и так далее, и так далее. Если вот говорить о моей специальности, мусульманах, то вот мне периодически там скидывают те или иные видео, когда тот или иной батюшка или миссионер встретился там с мусульманином каким-то, или мусульманами, были какие-то дебаты или еще что-то, какая-то встреча, и там вот что-то, были какие-то аргументы, контраргументы, мне присылают какой-то батюшка, что вы по этому поводу скажете. И приходится печально констатировать, что не самый лучший ответ, да, наши православные миссионеры дают на те или иные, казалось бы, избитые трюки, даже так сказал, со стороны проповедников именно ислама. Очень обидно, потому что если бы они хотя бы посетили канал «Вопросы православия», да, то, наверное, такого некого, ну, если не фиаско, то этих трудностей бы у них не было, потому что там именно я все это разбираю, показываю, объясняю. И вторая проблема, к которой мы подходим, это отсутствие, может быть, связи между миссионерами различной нашей церкви. То есть мы не знаем, плохо знаем друг друга, плохо знаем, кто чем занимается, кто в чем силен, кто может, так сказать, в чем-то нам помочь. Но я пока, наверное, остановлюсь, потому что я тут еще много чего хотел сказать. А то я и так уже заговорился. Может
Да,
быть.
спасибо большое, Бачка. Всегда с большим удовольствием смотрю ваши видео, посвященные исламу или же там каким-то заявлениям мусульманских там полемистов или апологетов. Вот, и в общем, благодарен вам за это. Вот сразу это хочу сказать.
Спасибо, Господи.
Вот, что касается миссии, я могу поделиться вот на основании каких-то своих многолетних размышлений, наблюдений и какого-никакого там опыта. Есть, скажем так, разные, может быть, виды миссий, можно так их назвать. Вот, может быть, разное наполнение. Миссионер, конечно, если говорить, это тот, кто рассказывает о Христе, прежде всего, да, проповедует о Христе или проповедует о православии, если мы говорим, ну, допустим, если он проповедует еретикам, допустим, да, или даже раскольникам, это же тоже миссия, если он раскольник возвращает в церковь.
Ну, да, в принципе, да, согласен.
И помогает им прийти к свету веры истинной, в истинную церковь Христову. Вот. На этом пути, конечно, у миссионера есть разные задачи. Но самая главная задача для него, ну, то есть, это именно адекватно донести вот весть Христову до человека. Поэтому, ну, вы это не упомянули, наверное, потому что подразумевали как что-то само собой разумеющееся. Вот, но мне кажется, это стоит проговорить. Самое главное, что миссионеру нужно знать, прежде всего изучать, это православную веру.
Ну
Вот.
да, это...
Вот ее он должен знать идеально, потому что по большому счету, если мы говорим о миссии, о миссионере, по большому счету, ну, его задача рассказать о своем, вот, не о чужом. Допустим, если он идет к буддисту, то ему по большому счету не о буддизме надо с ним разговаривать, а о Христе. Конечно, буддист может задать вопросы. Конечно, буддист может сказать, а вот у нас так-то, а у вас вот так или не так. Поэтому, чтобы миссионеру в этих случаях не смотреть в потолок или не молчать, или не смущаться, конечно, ему нужна и подготовка, которую вы упомянули. Но самое главное, самый центр, конечно, он должен, во-первых, знать о православии, во-вторых, жить, ну, чтобы его жизнь не расходилась как бы с тем, что он проповедует. Вот, это, мне кажется, самое важное. Миссионеры действительно они не могут знать всего, не могут подготовиться ко всему зачастую. Поэтому здесь в помощь миссии приходит апологетика. Можно это, конечно, объединять, некоторые объединяют и говорят про апологетическую миссию, я не против такого подхода, но можно это и как бы рассматривать как немножко, как сказать, параллельное занятие. Вот. Я сам много лет старался, насколько можно, трудиться на ниве апологетики, и сам тогда еще не занимался миссией. И вот у меня был такой как бы образ в голове, что ну, как миссионеры, они как воины, а апологеты, они как оружейники. Они готовят оружие, а уже миссионеры, в зависимости от того, какое оружие им нужно на поле боя или какой там защита им нужна на поле боя, они, соответственно, могут выбирать из того, что оружейники приготовили. И, конечно же, там полемическая, апологетическая миссия, она важна и нужна, и она должна быть качественна и на уровне. И вот здесь, в этом случае, в случае апологетической миссии или в случае апологетики, безусловно, необходимо как можно хорошее и качественное знание, вот, собственно говоря, того, с чем приходится оппонировать, да, или от чего приходится защищать веру православную. Но мы не можем свести всю миссию к этому. Вот. Все-таки сама миссия, по большому счету, вот если переходить, ну, скажем так, в интернете это одно, да, одна ситуация. В интернете мы можем сталкиваться с чаще ситуацией, когда кто-то там просто хочет с нами поспорить.
Ну да, это для интернета это такая типичная
Да.
ситуация.
А вот если смотреть в жизни, допустим, сколько у меня было разговоров с мусульманами, с простыми, если мы говорим, мусульманами. Ну, во-первых, они видят священника. Им интересно. Им интересно, что у христиан. Вот, как у христиан, как христиане смотрят, как священник смотрит на это, как христиане это понимают. То есть наши разговоры, которые, так сказать, даже вот по их инициативе, то есть им это было интересно. И, честно говоря, редко, когда они начинали вот что-то, значит, мусульманскую тему вот это самое продвигать. А вот это, или давай вот ты принимай ислам, это вообще мне никто не сказал. Но про ислам что-то такое, да, некоторые говорили. Но меньшинство, ну, примерно 20%, да. То есть, а 80%, грубо говоря, ну, ислам он и так знает, на том уровне, на который ему достаточно. Если он видит христианского священника, зачем у христианского священника или у христианского миссионера ему спрашивать про ислам? Если ему интересно узнать про христианство, он будет спрашивать про христианство. Но здесь вот очень важный еще момент, очень важно, потому что и у нас многие вот этого тоже миссионера не понимали, даже вот в этом случае. Мы сейчас не говорим про апологетику, а именно про ментальность и про, ну, скажем, определенные условия, которые, так сказать, под влиянием ислама, вот, понятия, которые сформировались у человека. И из-за этого, то есть, что нужно знать в данном случае христианскому миссионеру? Просто, если он не будет знать вот этих особенностей мышления, он не сможет объяснить ему христианство так, чтобы тот понял. Потому что если мы возьмем и просто будем говорить мусульманину или буддисту, мы будем говорить просто, ну, цитатами из катехизиса, то очень часто может быть такое и происходит такое, что они не поймут, причем, что самое обидное, не поймут даже те, кто искренне хочет понять. Некоторые бывают просто хотят поспорить ради того, чтобы поспорить или чтобы себя показать. Бывает, что искренне интересно, как ему объяснить так, чтобы он понял. И вот это, конечно, мне кажется, тоже очень большая задача. Речь даже в данном случае не про спор, не про полемику, а вот именно с учетом того, что они же в наше понятие, или, скажем так, не в наше понятие, да, но одни и те же понятия, которые мы употребляем, мы под ними понимаем одно, они под ними понимают совсем другое. И когда мы, если этого не знаем, мы начинаем им говорить, употребляя эти понятия, получается, что каждый из нас, он слышит разное.
Да, вот если позволите,
Да.
батюшка, тут небольшой буквально комментарий. Вот один из самых главных при диалоге с мусульманами проблема – это как раз учение Трой, богооткровенная истина о троичности, трехипостасности Бога. Да? То есть они всегда это воспринимают как, есть такое слово арабское, ширк, некое такое предание Аллаху сотоварищи и так далее, и так далее. И вот как здесь быть? Ну, мне кажется, лично мое мнение, в каком-то смысле можно сказать, что это не мнение там, арабистов или науки, это мое мнение как частного арабиста, что здесь есть шанс им это объяснить, потому что ну, с детства все-таки их учат, что это вот многобожие, что это ужасно, это самый страшный грех и так далее, и так далее. Объяснить им, как Бог один, но вот в трех лицах. Ну, я думаю, что можно попробовать сказать так, что ведь даже в исламе есть такое понятие о том, что Бог может быть в каком-то смысле один, един, да, вахид, по-арабски один, а в каких-то, ну что ли, смыслах или проявлениях множественных, ну, например, в атрибутах Аллаха, да, то есть то, что называется прекрасный, характеризуется как прекрасный именно Аллаха, то есть там Азиз, могучий, там Хаким, мудрый и так далее, и так далее, там Басыр, видящий и так далее, и так далее. То есть вот этих атрибутов, так скажем, этих прекрасных характеристик, прекрасных имен у них у Бога много, да, но при этом он же не перестает быть одним. То есть вот конечно, кто-то, если из православных сейчас такое услышит, скажет, наверное, батюшка еретик, это совсем не то, да, троичность, это совсем не то. Я понимаю, что это совсем не то. И здесь проблема миссии, определенная опасность, конечно, миссии, что православную догматику иноверцам объяснить так, чтобы, ну что ли, донести вот этот сосуд, не то чтобы не расплескав, а чтобы вот адекватно в их понятиях это передать, это практически невозможно. И приходится заново выдумывать, если так можно выразиться в хорошем смысле этого слова, конечно, выдумывать некие объяснения, некие такие ключи для того, чтобы открыть сознание человека и объяснить ему, что то, что тебя рассказывали, это неадекватная картина. То есть мы в это не верим. То есть на самом деле мы верим в единого Бога, но вот то-то, то-то и то-то. Вот это одна из проблем.
Да, ну, и здесь я тоже хочу сказать, что, конечно, Мусульмане многие, вот по некоторым ключевым, хотя, впрочем, и не мусульмане, с протестантами та же самая история, по некоторым ключевым вопросам они как бы вот уперлись в стену, именно под одним углом, и как бы вот думают, что все, здесь стена, дальше проходить нельзя.
Да,
Вот,
да.
и возможность показать им, а на самом деле можно вот повернуться и спокойно пройти вот здесь, вот на самом деле, да,
Да.
это важно, то есть... Вот, допустим, то, что вы привели, конечно, я думаю, что если оговориться, что это не полное изложение учения Троицы, а просто как некоторый толчок для сознания мусульманина, чтобы он
Да,
посмотрел
именно аналогия.
углом, то я думаю, что это допустимо, как такой именно начальный толчок, чтобы вывести вот из этого ступора, что вот... И на самом деле у нас же тоже в Евангелии есть разные точки, да, как бы через разные понятия описывается троичные отношения. Сын Божий, да, сын – это одно понятие, да, в которое как раз уперлись мусульмане, что вот сын, если сын, вы говорите, значит, у Аллаха должна быть жена, и все. Уже Аллаха жены должны, не может быть, значит, все, вы богохульники, и все такое прочее. И тут же Евангелие от Иоанна говорит слово, да, и тоже наши святые отцы тоже используют это понятие слова. И все, когда мы вот это понятие слова смотрим через него, мы понимаем, что здесь вот тема плотских каких-то отношений, которая смущает мусульман в значительной степени, когда они слышат словосочетание «Сын Божий», она здесь сразу снимается. Вот, хотя и это, ну, может быть, недостаточно, честно говоря, для мусульманина, чтобы понять. Тут многое зависит от человека, насколько он хочет понять, насколько он готов к тому, чтобы смотреть более широко вот, на то, что ему рассказывают, и на то, к чему он, может быть, уже привык. Но действительно можно, важно постараться помочь ему объяснить. Даже вот я помню, отец Даниил это говорил, что, ну, самая главная задача, это чтобы, если ты говоришь с мусульманином, чтобы он понял христианское учение. Если мусульманин понимает христианское учение, то очень часто, ну, если ему важна истина, очень часто он сам потом принимает решение стать христианином. Вот. Но действительно проблема в том, что я с этим многократно сталкивался в беседах и заочных, и очных, что мусульмане искренне не понимают, почему мы верим так. Они не понимают, они искренне спрашивают, ну а зачем вот надо было посылать Иисуса на землю? Ну вот даже если Сын Божий, зачем надо было, чтобы Он распинался? Вот, они этого искренне не понимают. И если им начинаешь объяснять, то иногда бывает, да, действительно люди начинают задумываться и смотреть совсем под другим углом. Но для этого нужно, да, вот что я хотел сказать. Ну, на основании вот своего опыта я могу сказать, что нужны аналогии с обычной мирской жизнью. И мне даже кажется, ну, по моему опыту, что без этого, наверное, вообще мусульманам не получится объяснить. Я не знаю, может быть, вы общаетесь или общались с мусульманами, которые, ну, скажем так, настолько привыкли к отвлеченным теоретическим рассуждениям, что они способны воспринимать чистые богословские формулировки, чистые богословские вот, рассуждения. Но мне таких встречалось очень-очень мало. По большей части, если им начинать, даже вот как вы привели пример, даже если этот пример привести, ну, мусульманину-таксисту, да он не знал ничего, не знает ничего про сифаты, ничего, ну, не слышал, да, вот, он, знаете, ему сказали «Аллах один», все, «Аллах один».
Ну
То
да,
есть, как
конечно.
бы, а в наши задачи не входит научить его исламу, вот, это было бы странно. Поэтому, конечно, если мы говорим вот про реальную миссию, про реальных мусульман, с которыми мы сталкиваемся, обязательно без этого не обойтись, без аналогии из жизни. И святые отцы также они нам и оставляли пример аналогии из жизни, которые тоже не являются исчерпывающими. И они подчеркивали это, что ни аналогия с солнцем не исчерпывающая, ни аналогия с источником, ни другие аналогии, они не являются полностью адекватными, излагающими таинство Святой Троицы. Но они просто помогают человеку как бы ум свой настроить в правильном направлении, вот по этой теме. Так что вот это я бы добавил, что без аналогии с подавляющим большинством мусульман говорить о таких вещах они просто не поймут, даже если будут хотеть.
Я согласен, да, тем более, что восточные люди, им, в принципе, близок приточный язык. Но, знаете, здесь какой еще момент, батюшка? Меня слышно, да? Нормально?
Да, хорошо.
Еще, знаете, какой момент? Вот как миссия в интернете. Дело в том, что у нас пабликов, вот у нас есть паблик, да, который действует по благословению нашего владыки, «Православие Ислам ВКонтакте», ну, вот, YouTube-канал, и, ну, есть еще, может быть, парочка, там есть еще христианство и ислам, такой паблик. Ну и, наверное, я сейчас даже не припомню. Я не говорю, что нет, там, не дай бог, кого обижу, просто говорю, я сейчас не припомню, да? А исламских пабликов и YouTube-каналов просто колоссальное количество, которые не занимаются проповедью и часто не совсем правильной проповедью. И когда миссионерствует в интернете, а сейчас надо это делать, ну просто выхода другого нет, потому что интернет дает доступ и к ушам, и к глазам тысяч, даже сотен тысяч людей, да, не выходя из дома, ты можешь это сделать. И миссионер, который будет общаться с мусульманами и вести какой-то диалог с ними, он столкнется, скорее всего, с какими-то все-таки подготовленными мусульманами, то есть не с таксистами, а с людьми, которые ведут какой-то паблик, которые какие-то все-таки книжки читают, и о христианстве они ищут, так скажем, компромат. То есть у них нет задачи понять христианство, понять и объективно отнестись к нему. И вот как я изучаю ислам, я всегда говорю, я же не говорю об исламе из книжек каких-то востоковедов, хотя я их знаю, я их читал, и они у нас есть, да. Вот, я исламской традиции всегда даю возможность говорить самой за себя, да, то есть на основе только их самих источников. Но я не встречал ни одного мусульманина, ни одного, причем как в англоязычном даже интернете, за которым я тоже стараюсь следить, который бы объективно относился к христианству, выучил там, не знаю, латынь или греческий, да, как вот я выучил арабский, и стал бы читать там, не знаю, Максима Исповедника, там, да, или там, я не знаю, Игнатия Богоносца, или там Юстина Мученика, и Григория Богослова, и вот показывал бы своим единоверцам, да, вот эти все, так сказать, скриншоты, как я арабский показываю, переводил и говорил, вот христиане верят так-то. Нет, там идет другая задача, там идет задача, так скажем, черного пиара, то есть оговорить. Ну вот недавно тоже у меня были заочные дебаты с таким одним египетским студентом, Абу Усманом Джауси, да, так вот он, что он, среди всего прочего, много чего он там несоответствующую действительности наговорил, но он повторил старый миф о том, что христиане обожествили Христа и ввели Троицу впервые на Первом Вселенском соборе. Вот. А первые христиане были исключительными единобожниками. Более того, знаете, батюшка, что интересно, они даже ария записывают в мусульмане. То есть они даже не знают, что арий не для ария, даже для архиеретика ария, Иисус Христос не был никак просто пророком, просто человеком, просто пророком, да, и они никогда не читали символ веры арианский, да, то есть они понятия не имеют, что он тоже читал его, ну, так скажем, я сейчас боюсь по памяти этого специи, но некой такой божественной сущностью, да, считал Христа, но тварной, то есть как бы Богом, но тварным, то есть ничего общего вообще с учением ислама о Христе, у арии нет. Но вот я видел множество роликов в YouTube, там сотни тысяч просмотров, где говорят, вот христиане загнобили, дескать, истинных мусульман, таких как Арий, которые верили в то, во что верим мы, вот на Первом Вселенском соборе, они его, значит, затоптали там и так далее, и так далее. То есть вся вот эта мифология, она распространяется, и она, естественно, воспринимается за частотностью повторения, как за чистую монету многим мусульманам. И поэтому вот этот момент просто хотел наше обсуждение, может быть, вот в это русло направить, очень важно, потому что проповеднику, миссионеру, ну и вообще в межрелигиозном диалоге придется сталкиваться именно вот с такими людьми, да, у которых вообще нет задачи понять. А простые мусульмане, они вот смотрят, как вот наш разбил такого-то там проповедника христианского, вот он там доказал, что там христиане поклоняются иконам. Где в Библии сказано напрямую поклоняйтесь иконам, там, да? А где в Коране сказано, что он не сотворен вечно? Нигде. А где в Коране сказано, что 5 раз в день надо молиться? Нигде. Ну и так далее, да? Чего мы не коснемся. Ну, что-то, конечно, есть, но даже вот само имя Мухаммад, это несколько раз буквально упоминается, да, так если спросить мусульмана, вот такой-то любой аят, где употребляется набий, пророк или расул, посланник, да, докажи из самого текста аята, что это о Мухаммаде. Он не сможет, но они предъявляют эти претензии к нам, да, то есть они выставляют стандарт, вот это тоже очень важно для практики миссии, я тоже хотел бы сказать, что всегда нужно во время диалога. Я вот не встречал, смотрел некоторых современных наших миссионеров, которые бы на это указали мусульман. Это тоже очень важно, потому что надо добиваться от них все-таки честности. Когда они не хотят быть честными, их надо все-таки к этому призывать и даже, может быть, принуждать. Вот такая ситуация. То есть, в интернет-миссии редко можно встретить, вот что я хотел сказать, да, так, искреннего ищущего человека, там скорее идет такой батл, за которым наблюдают просто уже там тысячи или даже, может быть, сотни тысяч людей. Поэтому как ты сможешь представить там христианство, это очень важно.
Да, безусловно. И вообще, знаете, тоже хочу сказать, поскольку я в свою меру занимался исламом в свое время, почему, собственно говоря, мне это пришлось? Потому что я, ну, захотел вот почитать, посмотреть, что написано, вот поэтому. И когда я пришел в интернет, это был 99 или 2000 год, во всем русском интернете было всего три православных текста про ислам.
Да.
Вот. И они были там
То есть
дореволюционные.
практически ничего, по сути.
Да. Так. Поэтому как бы я...
А это какой год был, батюшка? Какой год?
Это 99 или 2000 год. Вот. С тех пор, конечно, ситуация изменилась. Она
То есть
изменилась.
Вы были в этом плане одним из первопроходцев, да, в интернете, в Рунете? Так
Ну,
получается.
да, вот я просто увидел, что ничего нету, поэтому как бы пришлось вот самому делать, насколько это было для меня возможно, что-то как бы закрывать вот лакуну. Вот, с тех пор ситуация изменилась, и сейчас в интернете можно найти много интересных материалов по поводу ислама, и не только со стороны православных, и со стороны там, ну, просто, скажем так, людей, которые критически смотрят на эту религиозную традицию и ищут как бы в ней самой какие-то вещи, которые, скажем так, современные мусульмане не очень любят вспоминать. А хотя они в ней были и были озвучены довольно уважаемыми людьми в свое время. То есть сейчас материалов, конечно, намного больше. Но вы правы в том, что и мусульмане тоже намного больше, как сказать, развились и развиваются. И тоже они представлены, и активность проводят. Поэтому, безусловно, здесь и с нашей стороны нужно думать о том, как это делать, как развивать наше присутствие в интернете, чтобы оно было адекватно, искать некоторые формы. Ну, у меня есть некоторые идеи о том, как это, что можно сделать. Но я считаю, конечно, что нужно координация должна быть тоже.
Да, это очень важно именно, да.
Кто-то занимается одним и тем же примерно, то лучше будет, если общаться. Ну, даже, допустим, там вот был какой-то диспут там с кем-то вот этими сетевыми мусульманами. Ну, мне об этом диспуте сказали, когда уже вот люди, которые собирались в нем участвовать, ехали на сам диспут. Помолитесь, батюшка, они мне написали.
Ну вот я об этом же и говорил, да, что многие без подготовки, даже не поговорив, вот, допустим, с вами, да, как с опытным миссионером, ввязываются в драку, образно говоря.
Вот, я бы их к вам направил, конечно, и порекомендовал бы, ну, вот сотрудничество, собственно говоря, с тем, кто хорошо знает. Вот.
А, кстати, батюшка, вот можно вас немножко перебить? Вот хотел сказать, вот если кто посмотрит наше это видео, обязательно, даже те, кто подписан на канал отца Георгия, вот найдите там, оно, по-моему, старое это видео, да, батюшка, «Искажена ли Библия?»
Да.
«Искажена». И мы уже несколько лет, и по сравнению со многими другими, ваше видео, у него не так много просмотров, ну, что лично для меня печально, там, по-моему, что-то 15 или 20 тысяч, но для вашего канала это не так много. Вот. И вот посмотрите обязательно, очень хороший ролик, и, кстати, один из моих любимых на вашем канале, еще у меня любимый ответ Борису Юлину, тоже очень такой сильный был ролик. Кстати, вот тоже пользуясь случаем, вот, может быть, его тоже стоит посмотреть, например, отцу, я не знаю, смотрел или нет, отцу Андрею Федосову, да, с которым вот у вас тоже было общение. Очень хороший ролик «Искажена ли Библия?» «Искажена ли Библия?» Если вы хотите понимать, как отвечать мусульманам, посмотрите вот хотя бы на ролик отца Георгия по этому вопросу. Очень-очень хороший ролик. Да, все, прошу прощения.
Спасибо очень. Ну, конечно, я не арабист, вот, поэтому...
Нет, ну, вы там просто с точки зрения текстологии, да, там, греческий язык и так далее, истории, текста.
Да, я больше говорил про
Показывает.
Библию, конечно, чем про Коран. Ну и про Коран тоже напомнил вещи, которые просто являются фактическими. Это факт, что
Да,
то,
да.
что они пытаются обвинять Библию, ну, у них на самом деле все абсолютно то же самое.
Кстати, вот вы там сказали апокрифический свод Абдалы ибн Масуда. На самом деле Абдалла ибн Масуд, это, согласно самому основателю ислама, это лучший знаток Корана. То
Да,
есть
да.
он дал заповедь всей своей общине в соответствии с
Первый
этой.
учиться, да, и первый был Абдулла ибн Масуд.
Да, а его Коран сжег халиф Усман. Вот. Ну, так-то вот. Вот представьте, если бы такая ситуация, кстати, была у нас в христианстве, да, если бы, допустим, там, не знаю, сфантазировать, что апостол бы там Сила или Варнава сказали бы, ну, там, взяли власть в общине христианской и сказали, вот что-то Евангелие, что-то разные Евангелия, вот от Марка, от Иоанна, давайте-ка сожгем, и вот пусть там апостол Варнава напишет, и вот мы его оставим. Вот. Ну, представляете, да, какая была бы реакция мусульман? Я там,
Говорили бы только об этом.
да, я думаю, там было бы просто до небес. А вот у них это есть, и как бы их это вообще не смущает. Ну да, ну, зато мы все, зато мы едины. Хотя на самом деле и Усманов-то текст, ну там это отдельная лекция, он-то делил, так сказать, у него не было единства, вариативность текста очень большая была, там было более около 20 вариантов даже Усманова текста в IX веке. Ибн Муджахид потом выделил только 7 вариантов текста, ну и так далее, так далее. Так что вот это тоже правильно, что вы там это упомянули. И, кстати, вот знаете еще, что хотел сказать, батюшка? Вот, к сожалению, вот тоже ваше замечательное видео про «Искажена ли Библия», оно не набрало так много просмотров, да, как, допустим, «Ответ отца Георгия», или как там оно называлось, отцу Андрею Ткачеву, да, там, по-моему, там
Да.
400 тысяч, да, то есть о чем это говорит, на мой взгляд? О том, что, к сожалению, у нас мало людей, которые все-таки интересуются апологетикой и готовы учиться ради свидетельство о Христе. То есть это все-таки труд, да, как ни крути, это надо читать, это надо напрягаться, это надо, может быть, там от семьи отрывать время, еще что-то. И вот это тоже, конечно, проблема, что у нас сейчас мало людей, которые готовы этим заниматься. Потому что все-таки миссия – это, ну, хотя бы немножко, но это, как ни крути, это жертвенное служение. Надо находить время, надо где-то перебарывать себя, чтобы изучать, познавать, не получая с этого никакой выгоды земной, да?
Вот я хотел еще, знаете, у вас спросить, отче, вы уже достаточно хорошо, я думаю, знакомы с современной российской точно апологетикой мусульман, как она представлена в сети, по крайней мере, с некоторыми из ее представителей, но я видел, что вы их комментировали уже, и, так сказать, я думаю, что вы в курсе их аргументов. Вот если говорить в целом, общее ваше впечатление относительно именно мусульманской, антихристианской апологетики или полемики в России сегодня, ваше впечатление?
Ну, если одним словом обозначить, ну, несколькими словами, она вся базируется на трудах либо от каких-то, так скажем, историков или библистов, атеистов или агностиков, ну, в общем, всяких людей, так скажем, в общем, неверующих людей. В основном переводные издания пользуются, то есть то, что написано на английском языке, исходно, да, но переведено на русский язык, такие как вот Берт Эрман, там Роберт Прайс, ну, известные там авторы, те, кого можно обозначить безбожниками, которые не верят в Христа ни в какого, даже в того, который описан в Коране совершенно. Да. И в целом вот они этим ограничиваются. Они этим ограничиваются. Там бывают те или иные вариации, но в принципе их аргументы, они строятся вот с опором исключительно. А вот Берт Эрман говорит, что Библия искажена. А вот Берт Эрман, там, еще какой-нибудь, там, я не знаю, там, тот же Роберт Прайс или там Джон Доминик Кроссон говорит, что там, не знаю, там, Все зависит от того, какой манускрипт Евангелия вы читаете. Вот если вы читаете такой-то манускрипт, то там вот такой. А если вы такой-то манускрипт, то такой. Причем они же переводят часто отдельные куски этих авторов, даже не понимают основную мысль этих авторов. То есть я, допустим, встречал такое, что Брюса Метцгера, да, цитируют по вопросам там, исследований манускриптов, вариаций там, текстовых манускриптах, но они даже не понимают, что вариации есть вообще во всех текстах, пока не придумали фотокопию, да, они есть всегда и всегда были. Вот. И он говорит, а вот видите, разнятся, разнятся. А то, что там, допустим, 99 всех этих различий, это просто правописание, там кто-то артикль пропустил, да, и даже их нельзя с греческого на какой-то другой язык, например, перевести, то есть настолько ничтожны, да, то есть вот,
Да.
ну, они этого не знают, они выхватывают отдельные вещи и вот с этим вот, вот с этим вот, так скажем, носятся. Плюс еще такие проповедники, как Закир Найк, это пакистанский, он исходный, по-моему, по происхождению, там Ахмед Дидат, вот эти вот аргументы, где Иисус говорит в Писании, «Я Бог, поклоняйтесь мне», да, вот, ответ очень простой, а где в Коране сказано, где Мухаммед говорит, «Я, Мухаммед, последний посланник Аллаха»,
Да.
да, там такого тоже нет, даже шагады нет, вот как она есть, вот там, да, где это такое в Коране, тоже нет. Вот. Но вот где там надо напрямую иконам поклоняться? То есть, я говорю, к несчастью, очень мало сейчас, да, вообще нет, если сказать правду, вообще нет проповедников, которые бы были бы готовы научно подходить к христианству. То есть, допустим, ну, то, о чем я до этого говорил, да, чтобы, которые бы знали там хоть немножко латынь, хотя бы со словарем, или, там греческий, ну, или даже можно не знать никаких языков, но которые бы хотя бы читали отцов христианских, да, или зашли бы там на азбуку, да, почитали там, что известно о первом и о других вселенских соборах. Ну реально, о чем там была речь? Вот, пожалуйста, все же переведено, да, мы живем в 21 веке. Но их на это не хватает. Они просто вот ищут, знаете, так вот компромат. Компромат. И когда вы с ними говорите, это надо понимать в виду. Если это не какие-то мусульмане, которые на улице как-то встретились, а если это интернет-проповедники, исламские апологеты, то там уровень такой и агрессии будет высок, и очень, так скажем, предвзятости будет тоже очень высок.
Да, ну вот еще тоже мне в свое время бросалось в глаза, может быть, я не знаю, потому что я в последние годы, скажем так, уже от темы ислама отошел. Вот, ну, я считаю, что здесь уже вполне достаточно появились новые авторы, гораздо более интересные, гораздо более как бы сведущие в теме. А я уже, что со своей стороны хотел сказать по этой теме, я уже сказал. Но в то время, когда я следил за ситуацией, за полемикой, там вот, которая была мусульманская против православия, то мне бросалось в глаза, конечно, то, что в целом, если говорить про наш российский ислам, это далекая провинция мусульманского мира. Мы сами это, ну, как бы не очень осмысляем, вот,
Это так и есть, да.
русские православные. И так было всегда. Вот. Понятное дело, что для самих этих мусульманских народов наших, там, это часть их культуры, часть их истории, да, для них это все очень важно. Но если говорить в целом про мусульманский мир, ну, я не знаю, может быть, вы меня поправите, ни одного татарского богослова, допустим, или правоведа, чье имя было бы вот авторитетным для значительной части суннитского мира хотя бы.
Ну, я не знаю тоже, да. Я сразу
Или
скажу.
там башкирского, или
Может, они есть, но
дагестанского.
я не знаю точно,
Вот,
да.
но я не слышал это. Если даже есть, то появились совсем недавно, а исторически их не было. Вот, то я не говорю, что не хочу принизить их и как бы тех, которые были, да, я просто они сами были в очень сложной ситуации, потому что именно в силу такого их положения, как далеко периферии, те же самые источники до них не доходили. Ну, откуда бы там родиться, не знаю, в 18 или 19 веке великому татарскому мусульманскому богослову, если, как я предполагаю, далеко не все там знали арабский язык, и даже те, кто знал арабский язык,
Да мало кто, единицы.
да, не имели всего, так сказать, комплекса литературы соответствующей для того, чтобы изучить свою собственную традицию. И это то, что мне бросалось в глаза, то, что Даже у этих самых апологетов, которые очень уверенно, как им казалось, критиковали христианство, их знания не только о христианстве, здесь уже все абсолютно понятно, их знания даже о своей собственной традиции, они порой оказывались очень слабыми. Стоило их как бы задать им, что насчет этого, да, что насчет этого. Оказывалось, что люди ничего этого не знают.
Да.
Вот. Некоторый такой вот момент, он бросался в глаза. Я думаю, что они сами это знают. Мне вот кажется, что они пытаются как-то это преодолеть. Но просто так за несколько лет, конечно же, ты не можешь как бы взять и погрузиться полностью в традицию, от которой ты, ну, по большому счету, был отсечен географически, там, культурно и так далее. Вот. И это тоже есть момент, еще один момент, который нужно учитывать, то, что мусульмане у нас, и мусульмане за рубежом, мусульмане в мусульманских странах, мусульмане в западных странах, это разные мусульмане, у них разные, так сказать, вещи в голове. И многие наши мусульмане, они так или иначе, те или иные, то или иное влияние христианства на себе испытывают, даже
Да,
не осознавая это.
безусловно, безусловно. Например, практика никах, как некая свадьба. Это же тоже не сложно такое найти в хадисах, такую практику, да, так сказать. Это, ну, предположение, доказать это, как и доказать обратное, наверное, надо много времени потратить. Но вот, да, это, я считаю, прямое влияние вот таинство венчания. То есть прийти и совершить особую, ну, в их случае, ритуал. Да, это есть, конечно, да.
И даже я помню, вот вы напомнили в самом начале этот диспут наш с Полосиным. Мне очень хорошо запомнилось то, что он там излагал по многим вопросам такую смягченную, гуманизированную и даже христианизированную версию
ислама.
Да,
да, да, да. Вот там, кстати, вот в этом обзоре на вот в эти ваши вторые дебаты я там об этом говорил, но в частности там Полосин затакфирил всех сподвижников, по сути, да, основателя ислама, когда сказал, что вот мусульмане не верят в то, что есть трон и что Аллах на нем сидит. Вот, я представляю, что чувствовали там салафиты, да, когда они это слышали. Причем, что это во всех самых авторитетных комментариях есть, что трон, он есть, он сотворен, и Аллах на нем, кстати, возвышается. Вот, да. То есть он говорил то, что для христианского уха удобоприемлемо. То есть он действовал скорее как проповедник, а не как... Ну, он-то вряд ли знает вообще ислам. Но тем не менее, даже те, кто знают, они часто мимикрируют. Это да, есть такое. Да.
Я думаю, что это также был сознательный выбор позиции, которую легче защищать.
Ну, это тоже, да.
Защищать физический трон Аллаха интеллектуально, он все-таки имеет
тяжеловато, да.
Образование, да, он понимает, что это задача, так сказать, непростая. Здесь не скажешь, что, мол, не надо задавать вопросы, просто доверяй.
Да, это да, это безусловно так. Вот так что-то еще хотел очень важно спросить. Да, вот какой момент. Вот по поводу, чтобы, может быть, закончить с этой темой про ислам, исламский мир, диалог с исламом. Дело в том, что вот та тема, которую вы подняли, о периферийности, она тоже очень важна. Почему? Потому что ведь до сих пор это почему видно? Об этом, ну, все говорят, тут мы с вами никакую Америку не открываем, что ведь считается и у кавказских народов, и у народов Поволжья, что самое хорошее образование, там молодой человек, прям такой вот, прям супер, да, может получить, если он поедет куда-нибудь в Саудовскую Аравию, да, и там закончит, там проучится, ну, я не знаю, сколько там они учатся, 4 года там, ну, чем больше, тем лучше, или там в Египет, и возвращается. Но когда он возвращается, то его там научили, ну, как бы не тому исламу, так скажем, который здесь у нас. Вот, там совсем другой мазхаб, то есть там и расхождение по целым рядам и вещей, которые касаются акида, это называется, то есть догматики, очень много расхождений, ну, в частности, трон Аллаха, ведь некоторые позднейшие исламские ученые понимали это все фигурально, но нет реального трона, а это все вот фигурально, и реально нет у Аллаха там рук, лица, хотя есть там это в Коране, в хадисах, что есть и лицо, и голень там у Аллаха, вот. А другие нет, те салафиты говорят, конечно, эти руки не такие, как вот у нас там три руки, и лицо не такое, но оно есть, оно реально есть, и так далее, и так далее. Но это то, что касается догматики, да, представления Бога. Далее то, что касается шариа, то есть закон, законодательство, там, как жениться, как там разводиться, как наследовать и так далее. Там тоже очень много расхождений, когда они приходят сюда, наученные арабами, причем арабами именно, допустим, саудитскими, потому что в Египте там тоже другая ситуация, то начинаются трения всякие, понимаете, начинаются такие вещи, когда там такфирят друг друга, то есть такфир вынести, это значит сказать, что там ты больше не мусульманин, соответственно, к тебе можно с тобой обращаться как с неверным. Да, со всеми вытекающими последствиями отсюда. Поэтому действительно, это с одной стороны вот тоже мусульманские проповедники говорят, что мусульманин делает шагаду, то есть ты произнес с намерением в присутствии свидетелей, вот 3 раза ты стал мусульманином. Но практика показывает, и она практика многих-многих столетий, что даже вот такфирят друг друга сплошь и рядом, и бесчисленное количество примеров в истории ислама это было людей, которые произносят шагаду. Значит, все-таки для того, чтобы быть мусульманином, недостаточно просто шагаду произносить, понимаете? Вот, а нужно еще соблюдать много, так сказать, догматических установлений, которые, так скажем, в определенной, так сказать, группе ислама, потому что есть акида, допустим, салафитская, есть акида там мутазилитская, есть акида, то есть догматика там ашаритская, матуридитская, и есть и мазхабы, то есть это ну, законодательные какие-то вещи, да, в плане законодательства. Это да, и мир этот очень разнообразен. Вот у нас есть такое понятие традиционный ислам, оно журналистское, но сами мусульмане, я слышал, очень ну, гневаются, так скажем, раздражает их это наименование, потому что традиционный ислам это какой, да? Вот, это вы говорите, что тот традиционный, а наш не традиционный, да, на каком основании? Поэтому, да, эта проблема действительно есть, и об этом тоже миссионеру надо знать, что мир исламский очень-очень разнообразен. Ну, если вы позволите, может быть, мы эту тему пока что оставим. Знаете, я вот еще хотел с вами о чем поговорить, чтобы полностью не зацикливаться на все-таки исламской тематике, хотя она, понятно, мне наиболее близка. А вот как вы относитесь к миссии? Я об этом спрашиваю, потому что я говорю, что вот один из моих любимых ваших роликов – это ролик именно «Ответ Юлину», Борису Юлину, очень известному благодаря каналу Дмитрия Пучкова. Он стал очень известным человеком, так же, как и Клим Жуков. Вы, по-моему, уже как-то там были, да, на этой встрече, если мне память не изменяет, когда-то там.
Да, давно
Да.
был, да.
Да, ну вот вы это на практике знаете. Ну и их взгляды, которые они распространяют среди миллионов людей, в том числе и молодых, резко антицерковные и даже антихристианские, такие вот красные взгляды. Да? Вот, ну, это моя личная позиция. Возможно, по причине вот их в том числе, ну и подобных, да, присутствие которых в интернете очень сильно. Это оказало влияние, может быть, на того же нами знаемого отца Андрея Федосова. Потому что ну, я не хочу о нем как-то в его отсутствии о нем говорить, но есть еще, например, Андрей Фурсов, который, кстати, у меня преподавал, когда я заканчивал, учился в ИСА МГУ, то в магистратуре у меня преподавал как раз-таки Андрей Фурсов, тоже большой любитель там Сталина и всего вот этого. Преподавал также Пивоваров, академик Пивоваров, который стал известен широкой публике благодаря тому пожару, точнее, из-за пожара в Неоме. И вот как мы должны себя вести? Вы даже вот с Дмитрием Пучковым вы лично общались с такими вот людьми и с теми, кто их смотрит, их слушает. Потому что мне кажется, это очень большой простор для миссии, потому что это реально миллионы людей, которые вот слушают о чем? О том, что церковь это зло, что это обман населения, там опиум для народа, что Российская империя была это тюрьма народов, и вообще там все страшные, бедные, якобы там голодали, вот пришел хороший Ленин, и потом еще более хороший Сталин, и всех нас спас. а до этого в Российской империи был просто ужас, мрак и всего лишь четвертая экономика в мире. Это же просто ужас, да? Вот. Причем многие даже не знают, что мы были четвертой экономикой в мире, и что у нас единственных в мире во время мировой войны не падал уровень промышленного производства. Там даже, они же не читают даже советских академиков, да, это уже академика Струмилина, они слушают там вот Юлина, да, который вот умудрился, там даже рассказывает про то, что, ну, если я правильно его пересказываю тезис, главное, может, вы меня поправите, если нет, что, в принципе, иного мучеников-то не было, да, так это все только церковная пропаганда. Вот как быть с этими людьми? Можно с ними как-то сотрудничать, я не знаю, вот с какими-нибудь теми же, вот, у вас есть опыт с гоблинами, с фурсами, которые медийные персоны, какие-то, может быть, дебаты с ними проводить, или какие-то вот встречи, вот как мы сейчас общаемся. Все-таки как возможно как-то достучаться до их и до их аудитории?
Ну, это такой вопрос, да, непростой. В общем и целом, конечно, апологетику на этом направлении вести, безусловно, необходимо. Встречаться и общаться, безусловно, полезно и правильно, но, опять же, не всегда оппоненты имеют к этому
Ну
интерес.
да.
Мы встречались с Дмитрием Пучковым, Дмитрий Юрьевич, кажется, его отчество.
По-моему, да.
С
Я могу
Дмитрием
ошибиться.
Юрьевичем мы встречались, но это было, по-моему, 2007 год, это было 13 лет назад. Тогда и
Но все
ситуация...
равно он был очень популярен уже, по-моему, и тогда,
Да,
да?
я говорю просто к тому, что в то время не было особо модно ругать православие. А сейчас, по крайней мере, в той аудитории, на которую ориентируется Дмитрий Юрьевич, это модно. Вот, и я полагаю, что он следит за такого рода изменениями и как бы им соответствует. И при том, что я не говорю, что он не лицемерит, я полагаю, что это соответствует его внутреннему настроению. Вот. В то время, да, когда мы с ним встретились, пообщались, у него были какие-то вопросы, когда он хотел что-то для себя понять о православии. Не лично для себя, он сразу сказал, что он атеист. Вот. Но, в смысле, не лично для себя, в смысле, не как свой выбор, да. Вот. А в смысле, как бы, как это все, насколько это может быть полезно, там, исходя из его представления о пользе и так далее. Для общества, для кого-то другого. Вот. Мы с ним пообщались. В общем-то, тогда общение вполне было корректное, уважительное. Но это было 13 лет назад. С тех пор, в общем-то, многое изменилось. И то, что, конечно, стали подыгрывать вот этому такой оголтелой и неадекватной зачастую именно антицерковной истерии, ну, я думаю, что это не красит ни его, ни других, кто подыгрывает. Я не говорю, что нас, допустим, нас, как православных, должны хвалить, тем более атеисты, да, ну, с чего бы это, или, ну, не должны критиковать. Ну, если критикуют за дело, если критикуют, вот там какие-то реальные случаи, ну, что ж, правда есть правда, горькая правда, да, пусть она, но это же все переходит. Во-первых, очень много лжи, вот, как я и показал, ну, вот на том ролике
Да,
упомянули.
чудовищно много, я бы сказал.
Вот. Причем это ложь, которая транслируется с совершенно таким апломбом, да, с такой самоуверенностью.
Как историк, вот он сейчас расскажет
Да,
правду, да, что
да.
скрывает.
Вот. И такое шлемование, то есть такой тенденциозности очень много. Люди, которые так вот как бы позиционируют себя, они, ну, не всегда готовы к диалогу. Но вот буквально в прошлое воскресенье я сам участвовал в диспуте с неоязычниками. Ну, просто вот как пример,
Это по интернету или вживую?
вживую был
Вживую.
диспут. Ну, и там, соответственно, сейчас выложен он в интернете. Кто хочет, может посмотреть.
На вашем канале, да?
Ну, на моем канале я скоро видео выпущу, а так, в принципе, там я в соцсетях своих кинул ссылки на видео, на расшифровку диспута.
Я просто не видел, поэтому спрашиваю на вашем
Ну
канале.
да, ну посмотрите, это как бы так, я думаю, что будет какое-то впечатление получите. Вот, ну я к чему хотел просто рассказать, чему я это все вспомнил, вот тому, что вы говорите, как вот общаться с такими людьми. Когда там договорились организаторы, я не был организатором, но меня пригласили как участвовать, да, когда организаторы с нашей стороны договорились с лидером местной неоязыческой общины, он написал в интернете, значит, ну что такое, что так, у нас будет диспут там с инородцами из РПЦ,
Инородцами?
Да, назвал
Даже
инородцев
так.
за ПЦ. Значит, мы с них спросим за насильственное крещение, за притеснение язычников. Значит, типа там дадим бой жидохристианам, так сказать, русские вперед, мертвые сраму не имут, иду на вы и все такое прочее. Вот, такого рода текст. Когда, значит, мы вошли вот в аудиторию, где мы потом проводили диспут, и мы, то есть я впервые увидел вот этих людей, в том числе этого человека, вот, и я вижу, что вот человек, так сказать, бежит к нам, улыбается, тянет руку для рукопожатия и говорит, да вот на самом деле мы же просто хотим вот мира, добра, дружбы, взаимопонимания, вот как бы ради этого мы на этот диспут-то и пришли, вот, как бы, ну а что
Изумительно,
я написал в интернете, ну это просто, так сказать, наэмоционально я написал. Ну, это, знаете, был очень такой характерный, да, момент, как сказать, как иногда говорят, да, ожидание и реальность. Вот. Но прошел диспут. На диспуте, кстати говоря, тоже они это говорили, там, в завершающих словах, они тоже говорят, что да, мы за дружбу, мы за, так сказать, добрососедство, мы за взаимопонимание, за мир и все такое прочее. Но в результате, ту, как сказать, вот то объявление вот с этими безумными речами про жидохристиан и все такое прочее, так и висит, про инородцев, да, а нам там, когда вы будете смотреть или читать диспут, вы увидите там, да мы все русские люди, нам нечего делить, понимаете, то есть как бы, и у меня возникает тоже такой вопрос, я предполагаю, что вот те, про кого вы говорите,
Но Фурсов, он очень, да, подвержен. Он, с одной стороны, образованный человек, ну, там, кандидат наук, но, с другой стороны, конечно, количество оккультных каких-то совершенно, ну, бредовых вещей, взятых просто вот, с интернет-помоек, просто потрясает. Даже я просто знал этого человека, ну, как знал, как студент, да, то есть мы не были с ним на какой-то короткой ноге. А в своих областях, вот там политология, все вот эти вот вещи, он, ну, да, знающий человек, все, приятно их слушать. Но то, что вот он пользуется какими-то, так скажем, непроверенными данными, и люди это слушают, этому внимают, то он там про планету Нибиру рассказывал, то он там рассказывает про отрок Божий, что это якобы так вот было раньше, а потом попы подтерли и написали раб Божий. Ну, то есть человек тексты никакие не читал, даже вот слово о полку Игореве не читал, там, не знаю, там, о законе благодати. Хотя, когда я учился в школе, оно было, по-моему, даже у нас в школьной программе. Понимаете? Так что да, это большая проблема. И поэтому вот даже не знаю, что делать-то с этим.
Конечно, сейчас, скажем так, ну, сложность в том, что современный человек, он не расположен критически воспринимать информацию, он не расположен как-то перепроверять, там, задумываться о том, что он говорит. Очень многие воспринимают все эмоционально. Вот если на
Да.
мой я хочу то, что данный конкретный человек говорит, оно ложится, значит, я этому верю.
Я
Принимаю.
хочу, даже я хочу этому верить. Тут не хочется,
Да.
чтобы так и было.
Да. Вот, поэтому вот здесь, конечно, это усложняет работу апологета, вот, потому что апологет, конечно, он апеллирует к истине, а если у человека все-таки, ну, как бы, ему некоторые даже говорят, а, ну, у всех свои истины и так далее, вот я хочу, я такую истину себе выбираю, вот, это, конечно, сложно. С другой стороны, все равно нужно трудиться, и есть некоторые моменты, а именно то, что все-таки люди не любят, когда им врут. Поэтому популярное разоблачение в интернете. И, собственно говоря, апологетика, ну, в той или иной степени, это как раз тоже разоблачение. То есть мы предупреждаем людей, вот, одна, ну, как сказать, может, часть апологетики – это точно разоблачение. Да? Там есть, конечно, не только разоблачение. Поэтому я думаю, что у апологетики есть будущее, у православной апологетики есть будущее. Если, конечно, нам стараться, ну, действовать действительно эффективно, как-то правильно. Есть, то есть это востребовано, что я еще хочу сказать. Даже тот же ролик там про Библию, ну, в принципе, для религиозного ролика и для православного ролика, и там сколько там, 15 тысяч просмотров, это тоже
Не,
неплохой
ну
результат.
это много. Я просто имею в виду по сравнению с другими вашими видео.
Конечно, да, но
Мало.
это показывает, что есть определенный запрос. Я даже еще более того, я еще вам хочу сказать, наверное, вам тоже это пишут, ну, мне пишут по поводу тех или иных вот как бы моих апологетических видео, очень часто люди пишут благодарности, и люди рассказывают, что вот когда они узнают слово правды, это приносит успокоение в их душе. То есть это очень важно, это есть на это большой запрос. По большому счету, даже если бы один человек такой был, все равно это бы оправдало труды апологетов всех.
Да.
Но, слава богу, таких людей больше, чем один. То есть есть действительно запрос, есть в этом необходимость. К сожалению, не все понимают вот это. Я честно скажу, вот говоря про апологетику, для меня такой больной вопрос, потому что я вижу, что у нас вот в целом в церкви как будто кризис апологетики. Очень мало новых имен появляется,
Да,
очень
да,
мало текстов издается или фильмов выходит, да.
да. Да и
Если мы не говорим про какие-то
книг и
кустарные,
видео.
вот, что мы там на Ютубе делаем, да, а что в чем-то серьезном таком.
Да.
Вот. И более того, я могу сказать, что в книжных магазинах очень неохотно, православных, да, лавках церковных, неохотно берут апологетику, и каждый раз говорят, что ну, это не нужно людям. Но на самом деле нужно.
Нужно,
И
да.
вот у нас издательство, вот преподобного Серапиона Кожедзенского, вот, оно как раз вот специализируется на этих апологических изданиях, как правило, не только, конечно, но как правило. Там у нас и по протестантам, и по атеистам, и по разным другим, по исламу, по неоязычникам, вот по-разному у нас были брошюры, и они очень хорошо, так сказать, востребованы. Некоторые уже даже не один раз переиздавались, потому что людям на самом деле это важно, людям это нужно. Я даже, знаете, ну, как-то стыдно об этом говорить, но я в свое время, несколько лет назад, понял, что нету какой-то небольшой адекватной книжки, которая объясняет, собственно говоря, вот чем мы отличаемся от католиков и почему правы именно мы, да, а не они. Вообще этого нету. Можно найти большие книжки или какие-то книжки толстые, да,
Да,
но
да, 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 да. Есть
сейчас...
такое. Я извиняюсь, я перебью. Вот я когда, кстати, на своем канале делал обзор сериала такого нашумевшего «Молодой папа», наверное, слышали, да? Слышали про этот
Я
сериал?
слышал, но не смотрел.
Да, ну вот я смотрел, и вот я там сделал обзор на этот сериал, и что меня удивило, очень много комментариев от людей, которые видно, что они атеисты. Ну как там вообще не так, чтобы их много, но вот основная часть комментариев, что тоже меня удивило. У нас действительно вот часто люди спрашивают, а в чем? Ну вот они верят же там, в Христа как в Бога, да? У них таинство есть в отличие от протестантов. Ну хотя есть протестанты, у которых они вроде бы тоже есть частично, да? И так далее. Так что это да, действительно, многие не понимают, это я свидетельствую. В чем разница? Ну, только, ну, люди, знаете, как понимают? Люди понимают, что тут у них римский папа, вот и все, а у нас его нет. На этом все разницы
Ну, или
заканчиваются.
некоторые там могут сказать, да, вот мы справа налево, они слева направо крестятся, но это же не
Ну
серьезно.
да.
Вот. А так, чтобы именно для православных как-то все это объяснить, этого просто не было. Какие-то дореволюционные издания, ну там типа вот я посмотрел этот противокатолический катехизис, но он безнадежно устарел, это совершенно неадекватно. Сейчас такое
Я не
предлагать
смотрел.
православному человеку, потому что католицизм после Второго Ватиканского собора это уже совсем, совсем, совсем другое.
Да.
Вот, и поэтому там, а там, значит, там упрекают за то, что они не служат на национальных языках, ну, например, в литературе. Ну, как сказать, поэтому я подготовил книжку, где простыми словами все постарался объяснить, и не одну там на основе слов священномученика Горазда Чешского, потому что он был католиком, 18 лет был католическим священником, то есть он знает эту традицию, изнутри этой традиции как бы он уже все примерно представлял, и вот я его тоже подготовил на основании его высказываний, потому что я не специалист по католицизму, невозможно быть как-то специалистом по всему,
Ну, это
вот.
понятно, да.
Но я стараюсь опираться на как бы, свидетельство адекватное свидетельство вот именно этой традиции, насколько это возможно. Вот. Но это как пример привел, тоже очень востребовано. Получается, казалось бы, у нас, так сказать, история какой-то полемики с католицизмом насчитывает уже скоро 1000 лет, а простой книжке, которую вот прихожанин спрашивает, или даже не прихожанин, или даже атеист спрашивает, в комментариях кто-то спросит, да, и что ты ему? Ну, ты же не кинешь ему ссылку на учебник основного богословия,
Да,
да?
вот такой вот, да.
Вот, поэтому есть, конечно, востребована апологетика, но апологетам нужно учитывать вот современные реалии, современные форматы, использовать, ну вот, в том числе видео, в том числе ориентироваться на краткие какие-то вещи. Я сам человек, который как бы человек книги. Я с детства читал очень много всего, но я понимаю, что все-таки время сейчас больших книг ушло. Вот,
Да, к сожалению, да, к сожалению. Сейчас
поэтому
даже большие видео не очень-то смотрятся.
ну да. Хотя, если человека интересует, то бывает, что и большое видео он посмотрит.
Нет, это да, кто интересуется, да. А вот такой момент, батюшка, вот по поводу вот вашего, как сейчас можно говорить, контента с латинской примесью, ну или без примеси, это содержание ваших видео на вашем канале. Вот я смотрел вашу беседу с батюшкой, забыл имя, по поводу причастия, исповеди, точнее, перед причастием.
Святослав, да.
Да, отец Вячеслав. Вот как вы считаете, вот такие... как сказать, поползновения, такие веяния, такие тенденции, то вот, язык ввести современный русский, да, а то отменить исповедь, потому что вот, якобы у греков, хотя мы 90% по большому счету, да, вот так если объективно на православие, сейчас мы, а не греки, вот, отменить исповедь, это не является там католическим, не католическим, но каким-то западным влиянием, которое все-таки у нас есть, как ни крути, по факту. Потому что я от многих слышал, особенно молодых, так скажем, наших миссионеров, которые говорят, что нет, все, кто писали, что вот у нас есть какое-то латинское пленение, это все вот они ничего не понимали. Нет, никакого у нас не было никакого латинского пленения, латинского влияния. Вот, но вот эти тенденции модерновые, так скажем, они откуда берутся, по вашему мнению?
Ну, это общее явление модернизма. Вот. Я не думаю, что они взяты непосредственно из католицизма, ну, допустим, у того же самого отца Вячеслава. Хотя мы с ним конкретно этот вопрос не обсуждали, но я абсолютно уверен, что это не из католицизма своей идеи он подчеркнул. Ну, не хочется как-то никого обижать, но если называть вещи своими именами, это модернизм. Вот. Модернизм возникает из той ситуации, когда человек либо не очень знает, либо знает, но не очень дорожит той традицией, которая есть в православии, и хочет ее изменить либо под себя, либо под этот мир, как бы, чтобы угодить вот людям века сего, чтобы сделать какой-то вариант христианства, который им должен был бы быть более, так сказать, близким, более понравиться, более легким и так далее.
Ну, да, наверное. Ну, кстати, насчет исповеди, ведь вот мое мнение, мне кажется, вы с ним согласитесь, ведь даже исповедь, если есть более-менее у батюшки так, что один служит, а другой исповедует, да, например, у меня такой возможности нет, я, как правило, служу, исповедую сам, все вместе. Так вот, если есть, что один служит, один исповедует, да, или после службы прихожане все-таки не разбегаются, можно их исповедовать, то это все-таки тоже некая возможность и элемент, ну, если так можно сказать, миссионерства, да, то есть когда человек может поговорить с батюшкой, когда батюшка может поговорить с человеком. То есть, если мы это уберем, я уж не говорю про все остальное, то у нас общение просто священника, приходского, приходских священников, ну, то есть нас с вами, тоже с вами приходских священников, с людьми очень сильно уменьшится. И уменьшится у людей возможность, ну, просто что-то спросить. Вот что-то возникло, какой-то вопрос духовной жизни, в плане вероучения. Ну, а как спросить? А когда спросить? Все заняты, у всех там дома дети, там мужья, жены. Вот на службу пришли, слава богу, а потом побегут домой там суп варить, да, или там еще что-то по магазинам, или ребенка забирать там из школы, или еще что-то. Ну, мне кажется, меня вот это тоже поражает. Дело в том, что и в плане церковно-славянского языка, я вот столкнулся тоже в сети, когда я сделал ролик на своем вот этом канале «Вопросы православия», то про церковно-славянский язык, что обязательно надо его оставить, то многие у меня, ну как там, многие по моим меркам, не по меркам, а там вашим или еще каких-нибудь известных священников-блогеров, стали очень сильно упрекать, и я даже ощутил, знаете, какой-то очень серьезный градус, очень высокий градус, ну, не ненависти, а какого-то отторжения. Вот как будто если ты против, то ты уже и вообще я не знаю, кто даже. Если ты... Вот это меня поразило, и это есть, это есть. Вот то же самое и в плане исповеди, разрешить исповедь без причастия. То есть если ты считаешь, что надо оставить исповедь, то ну, я не говорю про отца Вячеслава, я говорю про других людей, то на тебя уже смотрят, так, ну, вычеркивают так из список, ну, почти что вычеркивают из списков братьев во Христе. То есть ты вообще не прогрессивный. С тобой сложно разговаривать. Причем те люди, которые вроде бы православные даже по виду, то есть они в храм ходят. Вот так вот. Это удивительно тоже. Какое-то современное.
Я не знаю, надеюсь, ну, мусульмане хотят, пусть это используют, но когда я занимался апологетикой в отношении ислама, конечно, я получал разные гневные отклики со стороны мусульман, письма, там бывали проклятия.
Угрозы.
Когда я начал заниматься разоблачением каких-то вот вещей, связанных там с псевдоправославными какими-то культами, с какими-то модернистскими вот идеями, я получил ненависти, так сказать, не меньше, а даже, наверное, больше. Ну, в какой-то, конечно, поначалу это удивляет и огорчает, когда ты только с этим сталкиваешься, ты думаешь, ну, вроде бы же это мы братья во Христе, вроде бы же я ради вашей пользы это все
Да, и
старался.
вот извините, чуть-чуть перебью. Ведь они еще что-то потрясают, эти люди говорят, вы обрядоверы, вы не понимаете, что такое православие, православие разве вы, это вот вы обрядоверы. Ну хорошо, а зачем вы так вот просто, ну вот, просто доходите до градуса какой-то вот чуть ли не злобы, да, пытаясь навязать, допустим, тоже русский язык там или еще какие-то другие вещи. Разве это не обряд? Но если это обряд, то скажите, ну это же всего лишь обряд, давайте оставим славянский, да. То есть, а вы разве не обряда веры, который вот просто хотите, ну, я не знаю, чуть ли не скандал в церкви сделать из-за этого языка, который, ну, реально понятен? Вот я вспоминаю себя, я был школьником обычным, впервые пришел в храм, я в таком уже сознательном возрасте, лет мне было 14, 15, нет, 15 даже, то есть подросток уже, да, после, по сути, советской школы, в 90-х я учился. Я пришел, мне было понятно, были слова какие-то там повапленные, я не понимал, там еще что-то такое, там я не понимал, но так все было понятно. Поэтому и более я вот преподавал тоже в КФУ, я спрашивал у студентов светских, я говорю, ну, у тех сначала спрашивал, кто ходил в храм периодически, таких очень мало, но они иногда попадаются. Я говорю, тут тебе понятно? Ну да, в целом, да, все понятно. Вот это их ответ. То есть реально проблемы вообще нет.
Да. Ну, я считаю, что в целом это искушение, да, потому что, ну, модернизм – это как некая ржавчина на вере. Поэтому, допустим, у католиков тоже есть модернизм, и он у них начался раньше, ну, такое его, по крайней мере, разлитие, да, вот. У нас тоже он есть, да, то есть как бы это ржавчина, которая может возникнуть на любом
Да.
основании, но в данном случае нас интересуют не католики, а православные. Вот, я думаю, что эта вещь, она, ну, это бывает два разных случая. Первый случай, когда человек просто воспринимает какие-то модернистские взгляды, потому что его так научили. И он думает, что это и есть, искренне думает, что это и есть православие. Вот, ну, вот попались ему такие учителя, и такие книжки попались ему, на них он как бы воспитывался. Он просто не знает. Это одна ситуация. Другая ситуация – это когда человек как бы сознательно вот за это уцепился, и вот он начинает как-то вот в эту сторону бурить. И это уже лично мне кажется, что некоторый тревожный признак духовного какого-то повреждения, да, или угрозы для духовной жизни. И, ну, вот как один как раз тоже недавно писал человек, переживавший вот искушение, вот, то есть он, да, говорил, что по мере того, как у него охладевала духовная его жизнь, у него более, так сказать, такой свободный и критический взгляд становился на церковь. То есть он как бы пытался найти подтверждение того, что церковь несовершенна, ее надо менять, вместо того, чтобы задуматься о собственном несовершенстве, о том, что нужно менять. Вот. И в этих, ну, конкретно вот то, что вы говорите, я уже это озвучивал, я на этом твердо стою. То, что это люди, которые имеют, ну, ошибочный взгляд, потому что как раз богослужение наше, оно, может быть, ну, как раз не нуждается в изменении. Мы христиане, и в том числе они, которые говорят об этом, они нуждаются в изменении. И сколько я общался с людьми, мне же пишут, я смотрю, что с людьми, там, допустим, атеисты. Я не помню вообще, когда последний раз атеист предъявлял претензию в том, что у вас непонятный язык.
Да, я тоже ни разу не слышал.
Тем более, чтобы какую-то глобальную претензию, что вот я не православный, я атеист, потому что вы служите на непонятном языке.
Да, там зашел там какая-то тарабарщина. Да.
Претензии в основном предъявляют христианам, к нам предъявляют претензии. Так может, нам нужно самих себя менять, а не службу. А к службу, кстати говоря, тоже есть и даже и неверующие люди, которые не по, чисто эстетически служба им нравится. Им нравится песнопение там или еще что-нибудь. Бывает такое. То есть, как бы как раз службы, сколько раз бывало, я знаю примеров, когда человек совершенно неправославный заходил в храм, и вот он оказывался на службе, и его это просто поражало так, что он там стоял, плакал там и так
Да,
далее.
есть
Не
такое,
мог
есть
выйти
такое.
из храма, хотя зашел туда просто на 5 минут. Не службу нам надо менять, нам себя нужно менять. И когда я слышу вот это, даже вот некоторое время назад был у меня тоже диалог, тоже заговорили про это, русский язык. Я спрашиваю, ну что, это самое главное у нас, что вот у нас больше нечего менять, нет таких других проблем. Вот все осталось только язык изменить. Ну, с вашей точки зрения. Это самая главная проблема, по-вашему? Все у нас прекрасно, осталось язык изменить, тогда все будет замечательно, мы достигнем совершенства. Нет. Если это не самая главная проблема, тогда, может быть, все-таки про главные проблемы поговорим.
Да.
Зачем делать то, что априори, ну, я вот сейчас встаю на их точку зрения, да, если бы они даже думали так. Но они же все прекрасно понимают, что такого рода вещи, они создадут соблазн, они внесут разделение.
Да,
Чего
однозначно.
ради? Чего ради? Вот. Иногда я видел, я же читал, когда я тоже мне записал по поводу кочетковцев, где я высказал в этом видео свое мнение по поводу вот, перехода на русский язык, и мне тоже очень-очень многие люди написали, вот, и критических, и недовольных. Я все внимательно посмотрел, все, что они мне писали. Не нашел я там аргументов, вот, которые бы оправдали, почему нужно создавать соблазн для другого. Вот и апостол Павел говорит, ну если вот люди с духовной точки зрения подходили, если бы они считали, что да, надо перевести, но посмотрим, как с духовной точки зрения. Да? Апостол говорит, что если мясо соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек. Хотя не запрещает Писание мясо есть. Это же точно соблазнит. И вы знаете, что это соблазнит.
Да.
Даже разговоры об этом соблазняют. Зачем это делать сейчас? Или у нас мало сейчас соблазнов, что ли? Ну, как бы, если так логически мы рассуждаем, все понятно. Но ведь мы же понимаем, почему это непонятно многим из вот тех людей, которые с вами беседовали.
Да. У них, вы знаете, у них
их духовного состояния, которое вот оно, они понимают, что что-то не так, и они думают, что вот нужно как бы какой-то вот зуд есть к реформированию, к изменению чего-то. Сама по себе, не знаю, идея о том, что там вот сейчас я исправлю церковь надо исправлять, я знаю, как ее исправить.
Может быть, они хотят так в историю войти, как реформаторы.
Знаю, некоторые там говорят, что вот там это слово непонятно, это слово непонятно. Ну, с непонятными словами есть другие способы решения.
Вот, кстати, знаете, вот надо поучиться вот у мусульман. Вот мусульмане молятся по-арабски вообще. Даже вот он, если не понимает по-арабски ни слова, вот он фатиху, это коротенькая сура, первые 40 корон, выучит ее по-арабски, ну, как, не знаю, как я бы китайский выучил. То есть, ничего не понимаю, там знаю 10 слов, но выучу. И там вся терминология, там, ну, я не знаю, там, вот, сифат, вот, то, что вы упомянули, да, вы это знаете, потому что вы этим занимались. Ну, там и много, ну, там, масджид, там, я не знаю, там, салят и так далее, ну, до бесконечности можно. Они это же, ну, выучивают, там, одни термины идут, там, на там, 200, 300 и так далее. Таких вот базовых, что ли, ну не базовых, но терминов, которые они выучивают же как-то. Вот. Хотя это не по-татарски, не знаю, не по-дагестански, ну, такого языка дагестанского нет, там много народов. Но тем не менее, это не на их родном языке, это им исходно вообще непонятно, но они же не говорят, а давайте-ка вы молиться там по-русски, там, да. Ну, хотя, может быть, есть какие-то тенденции, я не знаю. Вот. То есть, вот здесь, мне кажется, даже можно чему-то поучиться и у них, потому что, ну, почему отказывать людям в том, чтобы они проделали какие-то усилия по воцерковлению? Это же тоже момент духовной работы, это же тоже момент духовного какого-то, я не знаю, сосредоточения, да, когда ты что-то делаешь ради того, чтобы именно войти в церковь и понимать, ну, на 100% эти, допустим, те же тексты, да? Ну, мне так кажется.
Да.
Но со стороны мусульман никогда не слышу, я, по крайней мере, лично не слышу, что вот что-то вот этот арабский язык, он как-то вот у нас надо в мечети его отменить, надо как-то вот по-татарски там читать, что или еще что-то. Вот. А такой вот момент еще хотел спросить, батюшка, вот как вы относитесь, тоже как-то эта тема была, к такому современному видео миссии, как квартирная миссия?
А, ну когда ходят по домам, да?
Да. Ну вот чем прославились там вот свидетели Иеговы там, ну, и прочее. У нас же тоже сейчас православие.
Ну, я, кстати, у меня мое мнение такое, что надо смотреть на плоды, как это происходит в действительности. И я знаю пример, где это хорошо проходит. Это в Республике Тыва. Вот, я знакомился с опытом тамошних миссионеров. И у них там это получается, у них там это востребовано, у них там люди действительно заинтересовываются.
Но
И
там
это...
я видел.
Ну, я хотел, да, добавить, что как бы вот некоторые миссионеры из Тывы, они, видя, что у них это там получается и там работают, они как бы думают, что это значит, что везде это будет так же хорошо встречаться и так же хорошо будет, как бы так же эффективно. Мой опыт, мне довелось уже в разных странах, в разных даже регионах и России, в разных странах мира доводилось бывать и знать, как там происходит и развивается миссия. Я могу сказать, что это не так. То, что работает в одном месте, абсолютно не обязательно, что она будет работать в другом месте. Более того, в другом месте оно может даже как-то иногда привести и к другим результатам. Поэтому, в общем и целом, короче говоря, мое мнение такое, что если миссия квартирная, она работает, она хорошо воспринимается населением и приносит хорошие плоды, да и слава богу, пусть она продолжается. Но если уже такая речь идет о том, что всем нужно обязательно, так сказать, заниматься квартирной миссией во всех регионах, и несмотря на страны, несмотря на города, несмотря на отличие менталитета, ситуации, культурных отличий и так далее, то вот с этим бы я не согласился, потому что нужно смотреть, еще раз говорю, на обстоятельства. То, что пойдет хорошо в одном месте, в другом месте может совсем не пойти или даже вызвать другую реакцию.
Понятно. Спасибо, батюшка. А вот такой вот вопрос. У меня последний мой личный к вам вопрос. А вот в Москве, вот Москва, естественно, центр жизни церковной и центр, наверное, миссионерской. На периферии мало существует там миссионерских центров, кружков. В Москве, я не знаю, вот сколько их всего, кстати, может быть, вы знаете, сколько здесь центров миссионерских или сообществ миссионеров?
Ну, несколько есть, хотя, честно говоря, я не пересчитывал, действительно.
Ну, десяток есть или там два десятка?
Не два десятка точно, я думаю, в пределах одного десятка или меньше.
То есть тоже немного, немного, да? А вот что там, вот это мне как провинциально, так сказать, батюшка, интересно. А вот вы знаете, вот, допустим, там, что там преподают? Вот, допустим, мне интересно по исламу, там, допустим, там по арабистике, там какие-то есть предметы, там по восточной миссии, там, может быть, там, я не знаю, Юго-Восточная Азия, вот, тот регион, где вы работали, в плане миссии, там, Филиппины, или что-то какое-то, вот, такие предметы там есть?
Ну, насколько я знаю, там в некоторых местах есть, да. Я знаю, что вот в одном месте таком по подготовке миссионеров там преподает бывший мусульманин, рассказывает про ислам.
Угу.
И вот, ну, в другом знаю, что были лекции человека, который не был мусульманином, не является арабистом, но все-таки изучал ислам довольно долго, и ему есть что сказать, есть чем поделиться. Вот. А так, вот кроме этих двух примеров, честно говоря, не могу сейчас вспомнить.
То есть проблема такая есть, да?
Ну, конечно, да.
Есть. То есть, вот, дорогие наши зрители, вот может кто-то нас из молодых семинаристов будет смотреть, так что вот жатвы много, делать не мало. Так что, пожалуйста, берите книги, есть книги на русском языке, изучайте. В Москве сейчас огромное количество мусульман в связи с легальной, нелегальной миграцией. Да, я думаю, что я вспоминаю вот годы, когда я учился, это начало нулевых годов, да, и потом я, когда попал в Москву, там давно-давно, много-много лет не был, и попал буквально там, когда это было года полтора назад или два, в Москву, ну, разительно она изменилась в плане этнографическом, так скажем, в сторону большого насыщения восточными мигрантами, конечно, из Средней Азии, которые в основном, конечно же, мусульмане, конечно же, мусульмане. И в этом плане миссия для миссионера, для всякого православного человека видеть все это и оставаться к этому безучастным, на мой взгляд, ну никак нельзя. Никак нельзя. Нужно интересоваться этими людьми, интересоваться их менталитетом, во что они верят, как они верят, и находить какой-то к ним подход. Через, а подход, конечно, можно найти, мне кажется, все-таки через них. Да, через их культуру, через какие-то знания об их вере. Вот, допустим, есть такой хороший способ познакомиться с мусульманами, начать какие-то хадисы рассказывать. Вот, да? Потому что они очень это любят. Вот, и он не знает, а, допустим, вот ты знаешь, да, православный миссионер. Вот уже какой-то, он уже от тебя получает информацию об исламе, вот уже какая-то связь, какая-то человеческая такая человечная связь. Я вспоминаю даже, вот, как отец Олег Стеняев, помните, рассказывал, когда он был в Чечне, он там объяснял имена, помните?
Да.
Да, вот казалось бы, как начать разговор, то есть тогда война же еще была, да, то есть, ну, совсем не располагающие. И вот как-то, вот, наверное, Господь вот так умудрил объяснять имена. Кстати, вот в Татарстане, ну, вообще татарские имена, они все в свои корни арабские, то есть, допустим, там Гафуров, прощающий, там Фахрутдинов, Фахр, гордость, Дин, религия, гордость религии, там Абдаль Азизов, раб могучего, Азиз, один из прекрасных Малаха. То есть тоже вот, пожалуйста, вам готовый, так сказать, миссионерский прием для того, чтобы начать какое-то общение, и приходите, обращайтесь в эти школы, может быть, есть молодые люди, которые заканчивают какие-то востоковедческие учебные заведения, это приходите, преподавайте, выйти, предлагайте себя вот в эти кружки в качестве тех, кто будет учить людей. Да? Согласны, батюшка, с этим?
Да, конечно, конечно. Нам нужны как бы специалисты, нужны квалифицированные апологеты, которые именно разбираются, знают традицию, могут разобраться, ну и вот подготовить, могут поддержать и помочь миссионера, если у него возникает та или иная необходимость. Потому что тоже, ну, завершая наш разговор по теме миссии, допустим, почему все-таки миссионер не может быть только узконаправленным, например, в таком городе, как Москва? И понятное дело, что если миссионер, допустим, уезжает в Таиланд на всю жизнь, понятно, он там будет жить в буддийском окружении, ему нужно изучать буддизм. Здесь все понятно. Но если мы говорим про большие города России, он сегодня встретился с мусульманином, завтра с ним, послезавтра с атеистом, вот, потом еще с кришнаитом, потом с протестантом. И, конечно, каждое из этих вот направлений, или почти каждое, оно требует, если говорить так вот серьезно, да, конечно, требует многих лет изучения. Но это получается, как некоторые тоже говорят, что ж получается, нужно, так сказать, всю жизнь только учиться, и, может быть, на старости ты уже сможешь...
Не, но сейчас можно ссылку кинуть на тот канал, допустим, там, ну, вот на вопросы православия, там, по исламу, да, там, как вот сейчас же кидают, или там на какой-то другой канал, вот там по неязычникам, по-моему, Арбун работал, да, канал сейчас он не действует, к сожалению. Я, кстати, благодаря вам
узнал. На Вере православия по неоязычникам ВКонтакте. Всем рекомендую. Отличная там библиотека текстов.
Так, еще раз.
Родноверие и православие.
Православие, да. Хорошо. То есть я говорю, что сейчас, мне кажется, чуть-чуть полегче с этим стало. То есть даже если ты сам в какой-то теме плаваешь, как миссионер, всегда можно там кинуть ссылку, сказать, о, я не знаю, но вот есть там, допустим, да. Отец Георгий, он тебе объяснит, там отец Анна, еще какой-нибудь батюшка или не батюшка. Мне кажется, тут это облегчение, нет?
Да, конечно, именно так и должно быть. То есть должны быть, скажем так, специалисты, которые действительно вот посвятили себя этой теме. Вот. И если какой-то миссионер сталкивается вот с тем или иным вопросом или недоумением, он должен смиренно обращаться к специалистам, спрашивать, а не думать, что я сам. Это самонадеянность. Вот как тогда поехали там на диспут, ну как бы мы пойдем, мы сможем. Вот, и закончилось это совсем, ну, так, как и должно с духовной точки зрения было закончиться. Вот, и, кстати говоря, у отца Даниила такого не было. То есть он на самом деле очень смиренный был человек, он обязательно спрашивал, советовался, он прекрасно понимал, что, допустим, его знания об исламе, они не исчерпывающие. Он старался, насколько это возможно,
Да
всегда
ничьи знания не исчерпывающие.
да, находить. Он, ну, то есть, я к тому говорю, что это выражалось конкретные вещи. То есть, прежде чем, допустим, опубликовать статью, он показывал ее другим людям, спрашивал их мнение, поправьте меня. И просил, не похвалите меня, нет, укажите, что не так я написал. Вот это, мне кажется, такого рода смирение, оно поможет миссионеру и в наше
Да, ну то
время.
есть просто осознание ответственности, что если там ты что-то напортачил, то это ударит не лично по тебе, а именно по миссии ударит, да? То есть если ты потом скажут, а вот православные там набрали. Понятно, что никто не застрахован от ошибок, все ошибаются, и великие ученые ошибаются, но подстраховать себя от этого, и подстраховать миссию от этого, это, конечно, первейшее дело.
Да. Спасибо большое, отче, за беседу.
Спасибо вам, батюшка. Надеюсь, не последняя беседа, может быть, еще.
Да.
С вами всегда приятно общаться.
Спасибо, спасибо.
Спасибо, прошу ваших молитв.